В 90-е годы прошлого века бытовал в сфере бизнеса такой интересный анекдот. Каковы профессиональные болезни менеджеров разных стран? Японский – переутомление, американский – депрессия, российский – алкоголизм. Сказка ложь, да мне и намек. Добрым молодцам и подписчикам канала Fresh Life 28 урок. Потому что все эти вещи являются проявлением одного и того же явления, о котором мы сегодня будем говорить. Эмоциональное выгорание. А вот то, почему и как они проявляются, очень сильно иногда зависит от культуры труда в той или иной стране. Что же, тема сегодняшнего ролика, как я сказал, эмоциональное выгорание. Поехали! Сам по себе термин «эмоциональное выгорание» и определенный как «нарастающее эмоциональное истощение», сейчас я расскажу, что это такое, определил в 1974 году прошлого века Герберт Фрейденберг. А он как раз исследовал эмоциональное выгорание психотерапевтов, врачей и людей социальной помощи. Чуть позже Джудит Маслах и Сьюзен Джексон расширили это понятие до трехэтапного. Да? То есть существует три этапа. Первый – это эмоциональное нарастающее истощение. Второй – деперсонализация. И третий – это редукция профессиональных достижений. Именно в этом порядке мы и будем рассматривать. Потому что существует еще теория этапов, теория подразделения этого эмоционального выгорания. Но наиболее распространена теория трех этапов Маслах и Джекс. Да? Именно в этом мы будем рассматривать. Итак, что же это такое, с чем это едят и на что нужно обратить внимание? Первое. Эмоциональное выгорание – это вам не усталость. Например, студент, который штудирует экзамен на протяжении всей ночи, устал как собака и может уснуть даже в автобусе. Но стоит ему поспать на следующий день, он уже живчик и огурец, да? Если вы вдруг ввалились в реальное, настоящее эмоциональное выгорание, то вы можете восстанавливаться вплоть до года, может быть, иногда даже и больше. Но, по крайней мере, отдыхом на день-два, взятием отпуска, сменой работы и отпуском на неделю вы точно не отделаетесь. Это не эмоциональное выгорание, это обычная усталость. Кстати, это очень похоже на обычную усталость от тренировки и перетренированность. А сама перетренированность, вот ролик, да, после которой тоже восстанавливаться можно до года, очень часто является спутником эмоционального выгорания в том числе. Что же, вот это нужно четко осознать. В чем сложность? Когда мы говорим слово «синдром», да, синдром эмоционального выгорания, синдром подразумевает под собой наличие нескольких признаков. То есть это не какой-то один манифестирующий, которым мы можем точно определить, что если есть вот этот вот симптом, значит, у нас вот это вот заболевание, да? То есть так называемый специфический маркер, не специфический маркер. У синдрома эмоционального выгорания их множество, и каждый из них, зараза, может свидетельствовать о наличии каких-либо других психологических недугов, да? И вот в этом-то вся и сложность. Значит, сразу. Те, кто хочет, вот здесь сейчас будет QR-кодик, да, а в ссылочке в описании к этому ролику будет ссылочка на англоязычный ресурс, на который я нашел единственный тест на эмоциональное выгорание, да, единственный, который я нашел, мне не очень он понравился, но тем не менее других никаких нет. Вы можете его пройти, он на английском языке, правой кнопочкой в Google Chrome кликните, чтобы перевести на свой родной язык, да, это несложно. Ну, там, тем более, если вы владеете английским, там достаточно простые вопросы, вы сможете их на них ответить. Вот, то есть тест, он существует, но тем не менее, для того, чтобы четко определить, нет ли у вас этого, потому что последствия, они очень весьма плачевны, эмоционального выгорания, и профессиональные, и для психики, и самое интересное, что для здоровья, потому что под конец подключаются психосоматические расстройства. Вот, если вдруг у вас есть какие-то мысли о том, что вы тоже этому подвержены, то лучше это разобрать более детально. Итак, что я могу вам сказать, что я могу сказать по поводу развития, этапов развития вот этого самого, начнем с эмоционального истощения, да? Как я уже сказал, оно никогда не включается как усталость вот так вот. Что-то я устал. Сел в кресло и уснул, да, ну, вроде как нормально, и дальше опять в бой, да? Оно, как правило, проявляется постепенно, очень медленно. И человек, как та самая лягушка, которая убивает. Помните, да, эту историю о том, что если лягушка бросит горячую воду, она выпрыгнет. Если лягушку положить в холодную воду и медленно нагревать воду, она не заметит этого и сварится. Да? Так вот, и человек с эмоциональным выгоранием точно так же копит вот это самое усталость, копит раздражение, все вот эти вот звоночки, не обращает на них внимания, забивает на себя и в конечном итоге получает это самое эмоциональное выгорание. Да? Значит, что важно? Важно то, что... Сейчас я вам скажу то, чего нет ни в одной книжке. То, что эмоциональное выгорание, оно носит характер петли гистерезиса. Что такое петля гистерезиса? Это динамика развития каких-то систем, в данном случае наш эмоциональный фактор, которое текущее состояние системы зависит от истории, то есть от того, что было до этого. Понимаете, сейчас я вам покажу картинку, чтобы все было понятно, да? Смысл в том, что вот вы сейчас видите график, смысл в том, что мы не просто смотрим на график и на какое-то значение, вот по оси X у нас работа, да, а по оси Y у нас гипотетическая усталость, да, а мы смотрим по стрелочке, в каком направлении мы двигались от нуля. Итак, на картинке сейчас нормальная для нас ситуация, да, она заключается в том, что когда мы из нуля, из нашей нормы, начинаем работать, вот пошла работа, мы по стрелочке двигаемся в сторону усталости, и потом по зеленой стрелочке возвращаемся к норме. То есть у нас не остается и не накопилось никакой усталости. И нам, в принципе, не нужен даже какой-то особый отдельный отдых. Нам достаточно прийти после работы, выпить чаю, поговорить с семьей, может быть, посмотреть сериал, сходить в спортзал, и все. И так мы можем работать достаточно длительное время, да? Вот. И совсем другое дело, когда работы очень много, аврал, работа монотонная, плохие отношения с коллегами, ругань и так далее, так далее, так далее, когда мы вынуждены перерабатывать. Посмотрите внимательно вот сюда. Мы начинаем двигаться по красной стрелочке и вваливаемся в ситуацию, в которой мы уже устаем настолько, что сколько больше работы, больше мы уже не устали. Мы отдали все силы работе. После этого мы убираем работу, возвращаемся домой и двигаемся по зеленой стрелочке. Но в чем смысл гистерезиса, в нелинейности? После того, как мы убираем работу в ноль, мы приходим не в норму. Мы приходим в точку с остаточной усталостью, которая с нами остается. И для того, чтобы убрать эту усталость, нужно приложить силу физики, ее называют коэрцитивной силой, да? Для того, чтобы вернуть все в норму, да? А мы на это забиваем. У нас нет возможности отдохнуть, взять отпуск. Или просто, ай, ладно, потерплю еще, что мы очень любим делать все. И вот эта вот усталость, она начинает копиться. Вот это и есть гистерезис. То есть в малых изменениях, да, у нас не происходит никакой остаточности. Если у нас много, то у нас появляется остаточная усталость. Самый лучший пример, что такое петля гистерезиса, это стрелка вашего магнитного компаса, механического, обычного. Когда-то это был простой кусок железа, но его поместили в магнитное поле, в сильное, потом магнитное поле убрали, а стрелка осталась намагниченной. У нее появилась остаточная намагниченность. И теперь для того, чтобы от нее избавиться, либо нужно коэрцитивную силу приложить обратно, либо нужно, допустим, очень сильно ударить стрелку, неважно. Так или иначе, после сильного взаимодействия остается остаточный эффект. В этом и есть принцип петли гистерезиса. Да, на самом деле это полезная штука, но в данном случае она не полезна, потому что у нас вот это самое эмоциональное выгорание развивается по пути гистерезиса. Когда работы много, когда она монотонна, когда у нас есть ругань и так далее, так далее, так далее. Это копится, а мы не замечаем, потому что понемножку. Вроде по работе управляли, ну ладно, потерплю еще. Алла. Вот такой вот у нас идет принцип с эмоциональным выгоранием. Теперь давайте посмотрим. Как я уже сказал, диагностировать это крайне сложно. Да? Крайне сложно, потому что что такое эмоциональное истощение? Это потеря эмоциональной реакции. То есть вас меньше радуют радостные события, вас меньше расстраивают грустные события, вы меньше на все реагируете. Ваша жизнь становится такой, как будто вы смотрите на нее через какую-то вату или стекло. Да? Появляется равнодушие следующим этапом, равнодушие к работе, то есть и так далее, и так далее. А уже сейчас видно, что этот же признак может свидетельствовать о том, что у вас есть, допустим, невроз. То есть не обязательно это именно эмоциональное выгорание. Именно поэтому важно что сделать? Важно посмотреть анамнез, то есть про нашу жизнь на протяжении последних нескольких лет, как вы жили, да? И важно посмотреть на другие признаки, потому что по одному определить не получится. Да? Каждый отдельный признак может свидетельствовать об отдельном душевном эмоциональном недуге. Да? Итак, давайте-ка посмотрим вот эти этапы, по которым они развиваются, наше вот это эмоциональное выгорание. Первое, я уже сказал, это эмоциональное истощение. То есть мы перестаем на это реагировать. Давайте подумаем. Несмотря на то, что у нас может эмоционально выгореть и программист, и кто угодно, есть группы риска, которые подвержены эмоциональному выгоранию гораздо больше других. В первую очередь это по сфере деятельности люди, помогающих специальности. Врачи, психотерапевты, психологи, педагоги. То есть те люди, которые вынуждены участвовать в этом межличностном общении, задействовать свой эмпатический аппарат, да, и в той или иной форме это истощает гораздо больше, чем может истощить работа программиста. Хотя я еще раз говорю, что даже домохозяйка может загнаться по поводу того, что она не успевает, что у нее нет работы там, и так далее, вот, и получить полное эмоциональное истощение, взвалив на себя непомерную ношу. Даже это, запросто. Но идем дальше. Какой тип людей более подвержен? Тип людей более подвержен как раз это перфекционисты и различного рода достигаторы. Я смогу, мы справимся. Люди, которые очень сильно подвержены влиянию, скажем, социальной рекламы, где пропагандируется о том, что уставать плохо, уставать нельзя, некогда болеть. Я принял там Red Bull, и он меня окрыляет, я буду работать еще больше, возьму в 5 раз больше кредитов. О, какой я молодец. Нет, ты не молодец, ты придурок. Тебя лечат как бы о том, чтобы ты работал как можно больше, тебя к этому пододвигают, а ты на это ведешься. Закончится это все печально. Клиника неврозов, в худшем случае, если не вообще амбулаторным лечением, психушки. Вот. То есть различного рода достигаторы, перфекционисты, а люди с гиперответственностью, люди, которые не могут переложить ответственность на других. Вот эта категория людей в зоне риска. Я не говорю, что другие не могут также подвергнуться эмоциональному выгоранию. Я говорю о том, что это зона риска, и вероятность получить выгорание там гораздо больше. Итак, с психотипом тоже разобрались, да? Теперь о стране. В начале ролика я рассказал вам анекдот. Так вот, на самом деле, в зависимости от того, какие культурные традиции к работе, проявлению эмоций на работе проявляются в той или иной стране, очень сильно зависит о том, что если человек дойдет до эмоционального выгорания, в какой форме оно проявится. Итак, значит, у японца считается, что профессиональная болезнь менеджера – это переутомление. Вы знаете, на самом деле отношение к работе у японцев – это вообще особая статья. Никому в мире не снилось. Сейчас я вам расскажу анекдот, который поймут люди, которые бывали в Японии, работали в Японии. Другие этого анекдота не поймут. Итак, рабочий день, японская фирма. Рабочий день официально начинается в 10 утра, в 8 утра все на работе. Японец приходит к 10. Все так его смотрят, ну ладно. Рабочий день заканчивается в 18:00, все остаются до 9. Этот японец собирает свои дипломаты и в 6 часов уходит. Все смотрят на него с недоумением, но молчат. На следующий день все повторяется. Он опять не в 8, а как положено, в 9. И опять он уходит в 6 вечера, а все сидят до 9. Наконец, через 5 дней коллег это, в общем-то, раздражает, они высказывают ему всяческое недовольство. Они говорят, что вы нарушаете всю корпоративную этику, это непозволительно. Как вы себя ведете? Почему вы приходите на работу в 10 и уходите в 6 вечера? На что японец отвечает: спокойно, ребята, я в отпуске. Вот этот анекдот поймут только японцы. Потому что там норма, если рабочий день с 10 до 6, работать с 8 до 9 – это нормально. Если вы поступите по-другому, вы, соответственно, плохой человек с точки зрения социума. Социум вас осудит. Это совершеннейшая правда. Да? И именно поэтому только в японском языке есть отдельное слово «каруши» переносится. Да? И это слово означает смерть от переутомления. То есть это отдельное слово, которое есть только в японском языке. Значит, что касается Соединенных Штатов Америки. Вот эта вот самая американская услуга с улыбкой и полностью не lazy approach, не ленивый подход, да, и обязательно быть вежливым, даже когда вы отправляете серийного маньяка-убийцу на электрический стол, вы обязаны быть вежливым, да, вот эта фишка с запретом на проявление негативных эмоций в американском обществе, она приводит к тому, что постоянное подавление приводит к тому, что если переработка и проявляется в эмоциональное выгорание, перерастает, она уже перерастает в форму депрессии из-за постоянных подавлений. Да? Например, во Франции, где допустимо импульсивно, допустим, послать клиенту туда три буквы, то есть, ну, это не так, как бы, как в Америке. В Америке это все, это преступление, чуть ли не все, до увольнения с черным сволочим билетом. Но то во Франции в меньшей степени люди подвержены депрессиям. То есть там, если есть эмоциональное выгорание, то там, как правило, оно проявляется в других вещах. Как раз из-за блокировки. Ну, а что касается внезапно закурившего человека, который бросил, срывы на и расстройство пищевого поведения, алкоголь, то бороться со стрессом при помощи бухнуть – это типичное российское начало 90-х, нулевых годов, традиция, да, которая, к счастью, сейчас себе и жила. Но тогда было именно так. Поэтому считалось, что профессиональная болезнь российского менеджера, который вынужден вести переговоры только вот под этим делом, чтобы нормально с человеком общаться, да, это алкоголизм. Так что еще влияет отношение на работе в стране, в которой вы работаете, и, соответственно, в самой компании. Если в вашей компании отсутствует эмоциональное вознаграждение, моральное вознаграждение за ваш труд, плюс присутствует монотонная работа, то вы в группе риска. Только самый начинающий неопытный бизнесмен... Я не веду канал о бизнесе, да, то есть, ну, я, кстати, очень редко об этом слушал, да. Начинающий неопытный бизнесмен всегда совершает ошибку. Он считает, что вся проблема только в зарплате. Я плачу хорошую зарплату, в чем проблема? Нет, друзья, это иллюзия. Только начинающий бизнесмен будет думать, что он будет платить хорошую зарплату, и на этом достаточно, да, то есть, нет, далеко недостаточно. Отсутствие эмоционального вознаграждения за труд, особенно когда в компании полный бардак, когда правая бюрократическая рука не знает, что делает левая, когда каждые два месяца с каждым проектом, так, все, брек, дым в трубу, пирожки раскатать, все назад, и не ваше собачье дело, почему? Вам за это зарплату платят, да? Когда начальники отделов выбираются, там, любовницы шефов, там, или их родственники, которые ни хрена не понимают, когда крысиная возня, это очень часто и без этого бывает, но когда идет крысиная возня, в коллективе непосредственно, выгорают частенько целыми отделами. Ну, первый признак вы прекрасно знаете. Тихий саботаж, попытка имитировать бурную деятельность, постоянное сидение в курилках, перерывы на кофе и так далее, и так далее. Да, это как внешний признак. Итак, с этим вы тоже немножечко подразобрались, да? Так вот, если вы находитесь с точки зрения вашего выбора специальности, вашего психотипа, вашего, скажем так, вашей страны или вашей компании, в которой вы находитесь, в группе риска, то это все увеличивается. Увеличивается шанс того, что вы можете попасть под вот это самое эмоциональное выгорание, и начало всегда идет это эмоциональное истощение. Итак, что идет после эмоционального истощения? После эмоционального истощения идет деперсонализация. Что это такое? Это когда вы на себя смотрите... Самый лучший пример, давайте так, самый лучший пример деперсонализации – это цинизм врачей. И он является чаще всего, как защитная реакция на эмоциональное выгорание. То есть вы не можете больше обычного, да, больше положенного относиться к людям, с которыми вы работаете, как, допустим, человек помогающей специальности, вы не можете к ним относиться с большей эмпатией, чем они того заслуживают по логике вещей. То есть это вот первый признак того, что вы становитесь более отстранены, вы смотрите на вещи и на себя, и на людей, с которыми вы общаетесь, как бы со стороны, деперсонализированно. Да? То есть вы как будто управляете компьютерным персонажем собой. То есть появляется цинизм, пофигистичное отношение. То есть эта деперсонализация – это защитная реакция. Вот. Следующим этапом идет редукция профессиональных достижений. То есть человеку начинает казаться, что он некомпетентен. Очень сильно падает сообразительность и память. Человек начинает читать страницу какой-нибудь инструкции – в середине он уже забыл, о чем он говорил в начале, да? То есть продуктивность падает, человек падает способность соображать, генерировать идеи. То есть он начинает тупить, он начинает заниматься самообесцениванием, вспоминаем ролик про самооценку. Ему кажется, что он как профессионал ничего не стоит. Почему? Потому что ему кажется, что кругом одни провалы, одни провалы, ничего не получается, он все работает, 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 а толку никакого. Почему? Потому что вся его работа очень напоминает работу на время лесоруба, который пилит лес тупой пилой. Ему надо остановиться, отдохнуть, заточить пилу, притом давно, там уже зубьев нету. Но у него планы горят, некогда, нужно срочно. И он вот беззубой пилой, уже не то, что тупой, а еще беззубый, он продолжает со всей дури пилить. КПД 0, коэффициент полезной деятельности 0. Но мы же достигаторы, мы сможем, уставать нельзя. Давай, работай. От тебя начальник ждет этого, да? Ну, вот. Кстати, вот по поводу того, начальник ждет и так далее, да? Сейчас самое время вспомнить то, о чем я много раз вам говорил на канале FreshLife28, о Джудит Бардвик и ее теории управления персоналом, которая заключалась в том, что персонал нужно постоянно выталкивать из зоны комфорта, чтобы он эффективно работал. Если персонал находится в зоне комфорта, он менее эффективно работает. С точки зрения хозяина бизнеса, это, конечно, идеальный вариант довести человека до эмоционального истощения, полностью выжать из него соки и выбросить его на помойку. Но если вы не хотите к себе так относиться, то не надо выходить из зоны комфорта, в нее надо стремиться, не надо слушать дебильных коучей, которые вам про это говорят. Выходить надо из зоны некомфортной привычки, к которой вы привыкли. Вам там некомфортно, но вы привыкли. Вот оттуда уходить надо, в зону комфорта надо стремиться. А Джудит Бардвик как раз создала идеальный вариант того, как можно угробить себя в эмоциональном выгорании с самыми огромными шансами, да, самыми лучшими шансами. Это выйти из зоны комфорта, постоянно себе выпихивать из зоны комфорта, работать на износ, твой работодатель скажет тебе большое спасибо. Но я об этом говорил на канале FreshLife28 неоднократно, и на стримах, и в роликах, где бы то только ни было. Итак, давайте попробуем еще раз. Поскольку диагностика сложна, я вам сейчас распишу примерный этап развития эмоционального выгорания у человека, а вы проследите рефлексивно, да, отрефлексируйте, не было ли у вас в жизни примерно такого. Итак, поначалу вы горите проектом, вы летите на крыльях любви, у вас масса идей, вы вообще, коллеги, все хорошо, замечательно, мы сейчас все свернем, сейчас мы как, о, как мы все заработаем, да, ну вот. И вам так хочется, вы настолько увлечены этой работой, что вот вы уже и пропустили в спортзал. Ай, ладно, потом, блин, сейчас, ну вот, сейчас надо закончить эту штуковину. Блин, устал, ладно, не пойду в спортзал сейчас, поработаю. Потом еще раз. Вы полностью уверены о том, что вот сейчас это все закончится, и вы опять пойдете в спортзал, вот, опять начнете правильно питаться и так далее. Не закончится. Это самообман. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так, сроки сдвинулись, то, что вы хотели получить вот именно сейчас, почему-то отложилось, потому что по объективным причинам, об этом тоже есть ролик когнитивных искажений, да, по объективным причинам, настолько, насколько вы планировали, не получается, ну, вот. И вы чувствуете уже известную вам по каналу FreshLife28 фрустрацию, чувство обманутых ожиданий. Появляются первые признаки апатии и усталости, потому что все это время вы работали в спортзал, вы не ходили. Вдруг вы опять закурили, хотя раньше не курили, бросили, да? Вы начали питаться черти как и спать черти как. То есть вы спите урывками, питаетесь перерывами между рабочим процессом, а питаетесь неправильно. Все это накапливается. Но пока что вы еще думаете, ай, ладно, потерплю. Все, вот с понедельника начну новую жизнь. Дальше. Все продолжается, и вы незаметно начинаете замечать, как вас становится раздражать мелочи. Вас начинают раздражать ваши коллеги. И вдруг внезапно прилетает какое-то решение, либо из Государственной Думы, либо от вашего начальства, либо еще чего-то, которое вообще сносит всю вашу работу на нет и так далее. И вам никто и не говорит о том, какой вы молодец. Вам показалось, что вы столько всего сделали, это казалось никому нахрен не нужно. Вообще никому. И вот вы уже работаете спустя рукава, но работать-то надо, а сил нет. И вам не хочется работать. И вам не хочется. Но вы продолжаете. Почему? Потому что, ну, вы же обещали. Потому что есть ответственность. Потому что, ну, а как пошлешь там? Ну, я подставлю своих коллег. Я не могу идти на... Да, я устал, ну, блин, ну, все устали. Ну, а что поделать? Вы работаете, но появляется раздражение, усталость. Первые признаки вот этой деперсонализации. Да? Дальше вы продолжаете все по накатанной. Потому что... Ну вот, в общем-то, выходные нормально отдохнул. Ладно, сейчас что-нибудь доделаем. Ладно, надо добить, давайте добьем. Сделаем. А вот. Из-за того, что вы плохо спите, плохо питаетесь, забили на спорт, у вас начинается падение иммунитета, и вы вдруг начинаете заболевать. Вы пытаетесь работать с простудой, закапывая капли в нос, чихая, мотавшись шарфом. Ну надо что делать, сроки-то горят, понимаете? И так проходит месяц, два, три, иммунитет падает, вы вроде как лечитесь, вроде как нормально, но вы уже замечаете, что у вас начинают страдать ваши отношения в семье. То есть вы не там, вы не там. Или наоборот, вы весь в работе, а на себе уже давно забили, а семья почему-то не ценит ваших усилий, вы же все ради них делаете. Вот. Дальше могут проявиться психосоматические расстройства. То есть это та самая чикагская семерка, о которой мы с вами говорили, когда говорили о психосоматике, да, астме там и так далее. И иногда наш организм через наше тело, через сома, сома – это тело, да, наш психический аппарат буквально укладывает нас на больничную койку, чтобы мы дальше не работали, отдохнули. Доходит вплоть до этого. И когда у вас появляется первая мысль, блин, господи, хорошо бы сейчас спалиться нахер и ногу сломать, на работу не надо идти. Вот это уже все, это уже коллапс, это уже когда у вас могут появиться беспричинные слезы. Вы просто сидите и плачете, да, допустим. Но когда вы реально забываете то, что было 2 минуты назад, когда вы не соображаете ничего, когда просажен иммунитет, вы уже находитесь как раз вот в этом самом эмоциональном выгорании. Притом, как вы видите, каждый из признаков, он может косвенно указывать на другие заболевания. Поэтому, когда мы рассматриваем синдром эмоционального выгорания, очень важно разобрать весь анамнез образа жизни человека, да, для того, чтобы понять, это какой-то психологический таракан или это проблема у него на работе. Итак, что с этим делать с этим? Первое. Как бы это ни странно звучало, убрать источник стресса и напряжения, убрать работу. Если вы не можете убрать вообще никак категорически работу, категорически дозируйте ее. Потому что смысла работать больше все равно нет. Знаете, на что это похоже? Это очень похоже на то, как ведется инструктаж на всех авиалиниях. Там стюардесса всегда говорит о том, что в случае разгерметизации сначала обеспечьте кислородной маской себя, потом ребенка. С точки зрения этики это нелогично, как это сначала себя, сначала же ребенок. Но с точки зрения здравого смысла вы должны сначала позаботиться о себе, а потом уже о ребенке. Потому что ребенок с кислородной маской, имея на руках в обмороке от гипоксии, у вас ничего не сделает. А вы запросто на него натянете маску и еще вернется, скажем так, на круги своя. Здесь то же самое. Позаботьтесь о себе. Не думайте, что вам не найдут замену. Не думайте, что вы подставите коллег. Если вы вылетите с проекта, как говорится, или с вашей работой, вы все равно их подставите. Так что позаботьтесь сначала о себе. Обеспечьте кислородной маской себя, а потом компанию. Вот так. Второе. Необходимо с кем-то поговорить. Психолог, друг, психотерапевт. С кем угодно это нужно обсудить. Потому что когда у вас появляется первый признак того, что вас никто не понимает, вашу работу никто не ценит и не понимает, это тоже признак косвенный синдрома эмоционального выгорания. Вот. Третье. Режим через силу. Как хотите. Как хотите, но делайте режим через силу. Вот. Четвертое. Спортивные нагрузки. Я вас не призываю сразу бежать заниматься бодибилдингом. Любая спортивная нагрузка, которая утомляет вегетативный отдел, симпатический отдел вегетативной нервной системы, да, который стабилизирует его, ВНС, это будет вам на пользу. Потому что без активной симпатики стресса не бывает. Он уйдет. Хоть йога на этом этапе подойдет, но на спорт забивать нельзя. На спорт, на питание, на режим и на сон. Но вот это основное. И, наконец, если вдруг у вас появилась возможность, вы вылетели с проекта, да, возвращаться ни в коем случае, если вам кажется, что вы отдохнули, не бросаться в проект в омут с головой. Начинайте вхождение в ваш рабочий процесс после не усталости, а именно эмоционального выгорания, постепенно. Вплоть до того, что первую неделю работать 2 часа, дальше ноутбук закрыл, все, ушел, как хочешь. Даже если хочется поработать дальше. У вас будут качели. Качели, когда вдруг вы чувствуете, что вы целый день можете пахать, как прежде, и у вас опять вырастают крылья. Через 2 дня вы будете лежать пластом, смотреть сериалы или вообще тупо смотреть стенку, и больше ни на что вы не будете способны. Поэтому постепенно, даже если хочется, вот это основные принципы по поводу эмоционального выгорания. И самое главное помните, что вы продаете свою жизнь вашему работодателю. Поэтому, даже если у вас любимая работа, не надо приходить на нее в субботу. Вот. И если отработали дохнут кони, не забывайте, что вы не бессмертный пони. С вами был Базилио, канал Fresh Life 28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь. С понедельника до сегодня это все. Всем пока-пока и помните, такова жизнь.